падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». З вамі я, Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняга выпуску «Што Еўропе рабіць з Лукашэнкам?». Нашы сённяшнія госці – гэта сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў. Іван, прывітанне.
Добрый дзень, добрый дзень.
А таксама другі госць – гэта палітолог, эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгор Ніжнікаў. Рыгор, добрый дзень.
Добры.
Спадарства, перш чым весці гутарку пра Еўропу, пагаворым пра Злучаныя Штаты. Учора Александр Лукашэнка склікаў нараду ў пытаннях знешняй палітыкі, на якой абвясціў, што гатовы да вялікай угоды, да вялікай здзелкі са Злучанымі Штатамі. Ён падкрэсліў, што ёй павінны быць захаваны як інтарэсы Беларусі, гэтак і абавязанні перад саюзнікамі, найперш перад Расіяй і Кітаем. Але наконт зместу, умоваў, канкрэтных умоваў здзелкі ён нічога не казаў. Вось на ваш погляд, якой можа быць формула гэтага big deal? Якая імавернасць заключэння гэтай угоды? Рыгор.
Вы ведаеце, усе гэтыя размовы Александра Лукашэнкі пра дамову з Трампам нагадваюць вось гэты жарт пра брытанскую каралеву. То бок, канешне, ён гатовы да яе. А для яго умовы даволі, я думаю, простыя. Гэта ён хоча абмяняць паліт зняволеных на паніжэнне санкцыйнага тыску, асабліва на, як кажуць, галоўныя прадпрыемствы яго рэжыма. На гэта ён гатовы пайсці і з задаволеннем на гэта пойдзе. Але ці гэта магчыма з амерыканскага пункту гледжання? Я думаю, што наўрад ці амерыканцы пагодзяцца на такія умовы, бо сітуацыю ў рэгіёне і сітуацыю ў самой Беларусі гэтая так званая вялікая здзелка не зменіць. Таму я лічу, што верагоднасць невялікая, але ж адміністрацыя Трампа ўжо паказала, што яна гатова першым заняцца, як кажуць, а справамі рабіць даволі аматарскія памылкі. Таму пабачым.
Іван, і вам тое ж пытанне. У чым, на ваш погляд, змест здзелкі і імавернасць яе заключэння?
Слушайте, я бы, да, не упрощал здесь ситуацию там, да, ошибок или дилетантства. Я не считаю, что администрация Трампа – это дилетантская администрация. С моей точки зрения, несмотря на их подходы к публичной политике, они стратегически правильно разворачивают международную повестку. Я бы не считал тоже Лукашенко и тех, кто вокруг него, дилетантами. Он довольно успешно за 30 лет показал, что он хорошо разбирается в маневрах политических. Поэтому я не думаю, что это ошибка. Я оцениваю вероятность сделки как достаточно высокую. В чем интерес? Я думаю, в Минске точно есть понимание, что нужно стратегически возвращать баланс между Россией и Западом. В Минске точно есть понимание, что США – это по-прежнему, пусть не гегемония, да, но это главная экономика мира, главная военная сила мира. Вот. И в Минске есть точно понимание, что деэскалация в регионе, она будет на пользу и Белоруссии, и режиму, и государству, и бизнесу, всем. Поэтому у режима есть стимулы думать про деэскалацию. Я думаю, что такая сделка может включать возобновление присутствия американского посольства в Минске, возобновление присутствия, например, части организаций международных, где американцы принимают большое участие, в том числе даже СМИ каких-то, которые аффилированы с американским правительством. Я бы даже это допускаю. То есть американцам нужна прозрачность того, что происходит в Беларуси. Вот, плюс, опять же, деэскалация на границе. Лукашенко и властям Беларуси прежде всего нужно восстановление экономических связей. Через экономику они делают таким способом опору, вот, таким способом диверсифицируют. Вот. И я думаю, что даже Есть идея Беларусь как-то включить вот возможный переговорный процесс, который пусть не произойдет не сейчас, но у Трампа еще 3,5 года. Я думаю, за 3,5 года какой-то мирный процесс по Украине будет проходить. И Минск в этом тоже будет играть роль. Там у Украины, я напомню, довольно большая граница с Беларусью. Очень странно было бы, чтобы Минск не играл роль. И я хочу сказать, что мы еще посмотрим, но я думаю, основными спонсорами и рекомендателями участия Минска будет именно украинская сторона. Потому что сейчас выглядит так, что как раз Украина является во многом лоббистами, в том числе снижение, облегчение некоторых санкций торговых в отношении Беларуси.
Господарство, ну а теперь все-таки поговорим про Европу. Ригор днями опубликовал с двумя нидерландскими коллегами артикул с назвой «Чому Евразвяз не повинен взаимодействовать с Лукашенком». Ну, такая концептуальная позиция. Я повинен означать, что позиция Ивана с 21-го года, она так само концептуальная, вельми последовательная, что как раз повинен взаимодействовать. Артикул Ригора с коллегами, он вельми добрый, на мой погляд, систематизует аргументы супроть диалогу Евразвязу с Лукашенком. И я пропоную вести нашу с вами дискуссию. Вот по тезах, теза публикации. В минулом спробы диалогу с режимом Лукашенко николи не приводили до демократичных изменов и только надавали Лукашенко легитимности. Иван, ну а хиба измены были? А хиба умацывания легитимности не было?
Да, я тоже согласен вот, пройтись по тезисам, потому что, мне кажется, и выводы статьи, они проблематичны, потому что они базируются на проблематичности вот этих предпосылок. И первый из них, что вот эти циклы, да, там смягчение, потом протест, это укрепляет авторитарные практики. Ну, знаете, я же как бы в Беларуси жил всю свою жизнь до 30 лет. И на моей памяти самые авторитарным самым режим был в конце 90-х, в начале 2000-х. И все-таки тут как померить, да, практики? То есть частный сектор развивался все эти 30 лет, его доля росла. И магнитуда протестов развивалась. И для меня, поскольку я сам участвовал в событиях 2020 года, и сам, грубо говоря, организовывал эту кампанию и видел, как мы смогли людей вовлечь в политику, это как раз было следствие этих циклов. То есть у меня вывод абсолютно обратный, что эти циклы, эти, грубо говоря, качели, они как раз приводят к тому, что режиму приходится адаптироваться и к тому, что у гражданского общества и политиков появляется пространство для действий. У меня абсолютно противоположный вывод. Это не укрепляет авторитарные практики. Режим Лукашенко не стал более авторитарным. Сейчас идет контрреакция. Но структура общества за 30 лет сильно изменилась в лучшую сторону. Связи с Западом за 30 лет, они тоже очень сильно возросли. Экономические, социальные, культурные. Идентичность белорусов изменилась. Они сейчас себя осознают как нацию однозначно. То есть это был позитивный тренд. У этого тренда есть низы и верха, но тренд нужно продолжать. Okay. Поэтому для меня циклы это наоборот хорошо.
Иван? Дякую вам за ваше меркование. Ригор, что вы можете сказать в оборону своей тезы и супроть перечення Ивана?
Разумеется, я скажу так. Гэты артикул, ён грунтуется, ён написаны у суавторстве з, да речи, выбитной доследчица як авторитаризму, так и европейской политики, так и Беларуси. И ён грунтуется не на... За кой я шмат у чым пагаджаюся. Інші суавтор, ён, да речи, PhD-студент. Але не у тим справа. Справа у тим, що ён, в принципі, грунтується на якраз таки 30 годах дослідження гэтага режиму не нами, двумя ці трьома особами, а менавіта на заходній і так само частковой беларускай науковой супольністю. І, на жаль, ми бачимо якраз таки, що не з пункту гледжання, що я так само жив у Білорусі, так само пам'ятаю деякі часи, а менавіта на науковому аналізі того, як цей режим себе поводить, як менавіта ситуація розвивалася, еволюціонувала до гэтага часу. І перше, що я б сказав, це те, що, розумієте, шмат у чим, до речі, у білоруській політикумі розмова йде про ситуацію, як би хотілося і що би можна було робити з пункту глядження аналізу, як би, або ми живемо у 2019 році. Ситуація змінилася кардинально. І навіть я, коли пишу зараз свої артыкулы даследчыя, я павінен першую чаргу казаць пра тое, што нават тыя будь то цыклы, будь то, як кажуць, развіццё событий да 20-го і 22-го года, яны ўжо сёння не ўпадаюць у логіку, як кажуць, дзеяў гэтага рэжыма ці
Расіі. Рэгор, прабачце, я вас перапыню. Давайте все-таки гэтыя сюжэты ў нас будуць потым, прывязаныя да іншых тэзаў вашай працы. Я да вот канкрэтнай тэзы, што ранейшыя спробы, это значыць 8-19 99 год, вы кажаце в гэтым артыкуле, вы, вашы калегі, кажаце, што яны не вялі да дэмакратычных зменаў, а адно ўмацоўвалі легітымнасць. Вы на этом настойваеце?
Да. Я лічу, чым справа, тым, што, канешне, мы бачылі, як першы такі штуршок, гэта, як кажуць, трохі лібералізацыю сітуацыі ўнутры краіны, але ж давайце вяртацца не да таго, што мы бачылі ў 15-16 ці ў 2008-2009, а менавіта да чаго прыводзіла заходняя палітыка, як кажуць, нармалізацыі з Лукашэнкам, яна прыводзіла да 10-го года, яна прыводзіла да 20-го года. Таму я лічу, што якраз такі такая палітыка еўразвяза, яна грала толькі на руку гэтаму рэжыму, і гэты рэжым толькі, як кажуць, станавіўся больш, як кажуць, менш вегетарыянскім.
Іван, вот этот аргумент, яго вылучае не толькі Рыгор, а многія іншыя, што як бы нармалізацыя пасля 8-го году прывяла да катастрофы 10-го году, нармалізацыя 15-го да катастрофы 20-го году, і таму нармалізацыя кепскія. Што вы можаце сказаць пра гэты аргумент?
Не, ну так это же нармалізацыя прывяла іх пратэстам. Тогда я не очень понимаю, где наши ценности находятся. Если мы считаем, что то, что в 20-м году делали люди, это ценно, значит, мы должны создавать условия для их участия в политике. Но что касается там опыта и научности, ну, то есть даже если мы посмотрим там на какой-нибудь индекс ВИДЕМ, самый там известный, то там даже четко видна тенденция на небольшую либерализацию с начала 2000-х. Вот. Не надо путать контрреакцию с трендом. Вот и все. Сейчас тяжелая ситуация, потому что протесты 2020 года были беспрецедентные. И сейчас мы не вступили в этап трансформации системы. Сейчас все еще этап реакции системы. Но после реакции системы, если удастся Беларусь, опять же, как-то опять включить в европейское пространство, произойдет и модернизация. Потому что, ну, это глубинные социальные изменения, они накапливаются.
Рыгор, ваш контраргумент на контраргумент.
Да, по-перше, я лічу, что 20-й год – это не выник нормализации, а это выник развития и модернизации белорусского суспільства, белорусского грамадства, якое шло не за того, что евразвяз, это давайте поважать белорусское грамадство так само, и ту працу, якую вы, Иван, робили у Беларуси, оно не за того, что евразвяз нечто там с Лукашенко домовлялись, и нечто яно менавіта і дарэчы палітыка Лукашэнкі пасля 14-го года ў дачыненні да беларускага грамадства, яна базавалася на зусім не на пытаннях нармалізацыі, а менавіта на тым, што беларускае грамадства сучаснае ўсё больш і больш, як кажуць, дыстанцавалася ад гэтага архаічнага рэжыма. То бок тут не пытанне нармалізацыі. Прабачце.
Іван, вы што-то хацелі яшчэ запярэчыць на пярэчанні?
Да нет.
Окей, тады я хачу нагадаць нашым шаноўным гледачам, што вы глядзіце праграму «Пік свабоды», мы ў прямым эфіры, дыскутуюць Іван Краўцоў і Рыгор Ніжнікаў. Стаўце лайкі, калі падабаецца, пішыце пытанні, свае меркаванні, але толькі калі вам это бяспечна. Вось пасля такога дысклеймера, значыць, яшчэ адна тэза артыкулу Рыгора і калегаў: санкцыі працуюць, а дыялог іх падрывае. Рыгор, в якім сэнсе санкцыі працуюць? Яны мяняюць паводзіны рэжыму?
Ну вось давайте, я лічу так. Я лічу, што калі мы кажам, я разумею тэзу Івана, і, дарэчы, мы кажам таксама, я пра гэта кажу, што, ў прынцыпе, я лічу, што парадыгма ціску яна працуе на Лукашэнку, але праблема ў тым, што санкцыі недастаткова. То бок мы бачым, што Еўразвяз і Захад яны пакідаюць шмат, як кажуць, прабелаў, шмат вокнаў магчымасці, як гэтыя санкцыі абыходзяць, якія дазваляюць рэжыму ў Маскве даволі сабе нармальна пачуваць пад гэтым ціскам. Я лічу, што ў гэтым сэнсе гэтая парадыгма пасля падзей 20-22 года яна правільная. А вось пытанне таго, што хтосьці як Злучаныя Штаты пытаюцца прывесці да дыялогу, так, я лічу, што разумееце, калі мы абмяркоўваем, шмат Лукашэнку, што ён там думае, што ён кажа, абмяркоўваем, як сітуацыя развівалася 20-го года. Я лічу, што ў нас ёсць два відавочных пытанні, на якія пакуль няма адказу. Як дыялог можа спыніць рэпрэсію ў краіне? І па-другое, як дыялог можа адарваць Лукашэнку ад Расіі? І па гэтым абодвум пытаннях я лічу, што адказу станоўчага няма. І гэта галоўнае. То бок мы павінны разглядаць сітуацыю менавіта з пункту гледжання сённяшняга становішча і зусім іншага структурных фактараў, якія сёння дыктуюць сітуацыю і для гэтага рэжыма. І дыялог, ён толькі дапамагае Маскве, дапамагае вайне в Украіне, дапамагае, як кажуць, Лукашэнкі і Маскве працягваць разбураць беларускую дзяржаву і беларускую, як кажуць, нацыянальную ідэнтычнасць унутры краіны.
Ясно. Григор, вот конкретная как бы, информационная нагода, вот я литерально гляжу у меня в стужце, сегодня, недавно, Джон Коул, американский перамовщик с белорусским боком, заявил, что досягнута домовленность про вызволение новой группы политвязнев. Это выник санкций, или это выник перамовов? І калі перамоваў, то это на руку Маскве?
Давайте, па-першае, скажам тое, што казаў Александр Лукашэнка, вся гэта сітуацыя з амерыканцамі, яна робіцца па дамоўленасцях і, як кажуць, у поўным каардынацыі з Масквой. То бок, і, як кажуць, амерыканцы самі кажуць, той же Келлог, што тое, чым яны займаюцца, гэта хутчэй пра канал сувязі з Масквой, тое, чаму яны зараз размаўляюць з Лукашэнкамі, робяць гэтыя рэчы, а не пра змяненне сітуацыі ўнутры краіны. Я лічу, што кожны вызвалены палітзняволены, гэта перамога. І з гэтым, на гэтым трэба працаваць, я не кажу, што...
Але я так разумею, што гэта перамога, але бонус Маскве, ці не?
Зараз... Я лічу, што, разумееце, мы кажам пра тое, што да гэтага амерыканцы з Лукашэнка можуць прыйсці да нейкага выніка. Я думаю, што амерыканцы, яны ідуць, як кажуць, і Лукашэнка крок за крокам, а як, дарэчы, амерыканцы рабілі з расіянамі ўвесь гэты год, і потым мы прыйшлі ў патавую сітуацыю, то бок вярнуліся да таго, што ніякага, як кажуць, нормалізацыі ніякага, як кажуць, дамовы з імі Масквой і Вашынгтонам не можа быць. І тое саме робіцца з Мінскам. Вашынгтон, там я лічу, гэтая палітыка памылковая і аматарская. І, дарэчы, калі я кажу, што аматарская, яна не толькі гэта маё меркаванне і не толькі па Беларусі, а калі мы паглядзім, што амерыканцы робяць у свеце, а шмат хто лічыць, што тое, што робіць Трамп, гэта проста, як кажуць, зусім не адпавядае ні амерыканскім, ні вонкаполітычным інтарэсам, ні, як кажуць, часта здароваму глузду. Але тым не менш, я лічу, што Масква была б, я б скажу так, Масква была б вельмі зацікаўлена, каб санкцыі з Беларусі знялі.
Okay.
По одной простой причине, это так само дозволить россиянам, это не повеличить незалежность Лукашенко от Москвы, не полечить ситуацию внутри страны, але дозволить тем же россиянам еще больше ресурсов кинуть на Украину и дать им аргумент, как можно снимать санкции супроть Москвы.
Иван, и до вас...
Так я прокомментирую, я просто уже честно говорю... Вы извините, Ргор, но я вот виртуально эти вещи, мне уже тяжело слушать. То есть вы рассказываете вот про санкции, которые можно усилить. Что-то там Беларусь критична для Украины, вот санкции по Беларуси критична для Украины. Слушайте, Турция – страна НАТО, сейчас основной хаб от обхода санкций. Через Китай обходят санкции. Когда мне рассказывают, что вот санкции на Беларусь так важны для войны в Украине, я вообще не понимаю. Это, мне кажется, люди не понимают механики товарооборота, что грузовики из Литвы едут в Казахстан, потом переворачиваются в полете и становятся белорусскими русскими товарами. То есть надо, наверное, для начала изучить вообще, как обход санкций делается, что Беларусь здесь вообще большой роли не играет. Что поезда из Евросоюза через Беларусь как ехали, так и едут. Там грузопоток увеличится каждый год. Поэтому это аргумент про то, что, вы знаете, вот столько вот этих loopholes, столько дырок, и вот мы их сейчас все позакрываем. Ну так закройте Китай сначала, закройте Турцию, ну тогда, наверное, Москва не сможет поддерживать. Но как-то, наверное, кишка тонка, я думаю. То есть идет очень обманчивое ощущение о том, что санкции вообще можно еще куда-то усилить. Это очень обманчивое ощущение. 5 лет прошло, уже усилили куда можно. Да, медленный процесс идет. Вот там Трамп поджимает по импорту газа в Европу, Европейский Союз. Да, это все создает определенные условия негативные. Но это как бы не какое-то термоядерное оружие. Потом, в классической теории международной политики есть такое понятие. Pressure and engagement. То есть одновременно с давлением нужно проводить коммуникацию. Потому что коммуникация – это всегда фон для переговоров. Просто наложить давление – это дипломатический бред. Нет смысла накладывать давление, если ты от другой стороны ничего не хочешь. Но это как бы база. База любых переговоров. Поэтому, когда я слышу, что, знаете, там санкциями контакты вот с режимом, они подрывают санкции, они переговариваются, ну странно. То есть это как бы противоречит всему опыту политики и дипломатии. И третье. Когда, опять же, я слышу, что американцы, вот, их не интересует внутренняя политическая ситуация. Слушайте, у нас есть прямая информация с Госдепа. Мы общаемся с Госдепартаментом. У нас есть информация с той стороны. Не только политзаключенные. То есть есть понимание у обоих сторон, что нужно производить деэскалацию. Ну, вы пытаетесь это все выставить, как бы, как, ну, знаете, то есть вы уже политикой занимаетесь. Вы как бы где-то там на каких-то теориях строите версию о том, что американцам там, ну, в общем, интересны только транзакционные сделки. Нет, им интересно стратегически. Им интересно стратегически Беларусь опять открыть. И режиму Беларуси это сейчас интересно. Вот такая ситуация. У нас информация из прямых рук, понимаете? Это же не исследование. И на каждого исследователя, который рассказывает, какой Трамп плохой, я могу вам исследователя найти, кто рассказывает, какой Трамп хороший. Поэтому, знаете, когда мы говорим, что вот, академическая супольность. Есть разные статьи, есть академическая супольность, которая пишет в поддержку другого подхода. Поэтому тут, ну, как бы для меня это не очень аргумент звучит, когда, знаете, вы там обращаетесь к авторитету некоторые группы исследователей. Это же дело такое, оценочное. Это же не точная наука, правильно? То есть мы работаем на основе какой-то информации и на основе каких-то личных преференций. Поэтому, ну вот, вот что я могу ответить на то, что вы говорите.
Григор, или ласка? По-перше, ну, я... Добре, вы ведаете академічні дискусії літератури і ліпі за мене, я не спрачаюся. І з Госдепом так само я не розмовляю, тому можу там нещо вам розказувати. Але ж питання у чим? По-перше, ви якраз таки не слухаєте, може я не так добре вам це кажу, на жаль, я кажу, так само не обмежуваний є у мене комунікаційні, як кажуть, qualities. Але я ж питання у чим? Ви мене не цілком не так розумієте і не слухаєте. Може, я не кажу про те, що менавіта Білорусь являється головним хабом там. Ви у гэтым сэнсі маєте рацію. Я кажу про те, що і те, що казав ось менавіта хвилину тому, це те, що коли санкції зняти, і коли зараз ми говоримо про те, що хай гэта тиски, але що ён недостатковий, я про гэта шмат писав, ён все ж таки покидає Москву у ситуації, де яна повинна гэты режим, як кажуть, бейлаут. Тобок, яны повинні давати гэтому режиму гроші, компенсувати за те, що ён страчує ці страти на європейському ринку. Тобок, коли санкції знімуть, коли гэтые грошы Москва, як кажуць, возьме себе назад, гэтые грошы пойдуть куды? В Украину. Так? Тому гэта питання того, что мы кажем, давайте мы выйдем з гэтай, калі гэта магчыма, з гэтай войны, хай, як кажуць, рускі добіваюць Украину. Гэта першое. Другое. Я так само не кажу, что тут питання, ось, я не ведаю, что вы маєте цалкам завсёды под гэтым сэнсом engagement, гэта такое слово, як кажуць, якою треба так само давати дефініцію. Але ж питання в чим? У Захада, у той же Польши, есть, як кажуть, тиск, так, але так само есть на столе пропанова для Лукашенки, як кажуть, гэты тиск знизить, як отчинить тие ж некие миграционные пропуски. То бок, никто не зачиняет коммуникацию, я не кажу про то, что коммуникацию треба здымать, але ж есть умовы. И у Лукашенко гэты добро умовы ведая. Але что он робить наадворот. И он показывает, что он не збирается менять свою политику. И он готовый, як и Россия, скажем, принять политическую капитуляцию Захода на своих умовах, але домовляться и шукать компромисс и менять свою политику, он не погоджается. Тому тут питание в том, что вы збираетесь, як кажуть, просто про диалог досягти. Я лишу, что ни ситуацию с политической кризой внутри страны это никак не изменится, то бок не спынит репрессии. И он когось и выпустит, когось и возьмет в закладники. Не изменит ситуацию того, что Россия поглинає політично гэты режим, і він не з'являється той автономною одинкою, якою не була у 20-м чи навіть у 21-м році. І не спиняюся і гэта ситуація, яка я зараз іде у білорусько-російських відносинах, де, в принципі, Лукашенко нічого стратегічного без дозволення Москви зробити не зможе. Я не ведаю, чи у Госдепі гэта розуміють. Госдеп може мати свої стратегії, вони можуть розмовляти більше, выбитных людей, але это то, что я назираю, и коли вы мне, как кажуть, я задоволен послухаю, як вы лишите, вось менавіта, як кажуть, процитуете некую академичную артикул, ці нечто аргументу отказ, але вось менавіта я бачу, что, как кажуть, мы размова идея, как кажуть, глухую не увознимым, потому что ніякої ситуації, як вийти, як менавіта вийти з гэтай патовой и вельми тяжкой ситуации для независимости Беларуси про диалог я никак не бачу.
Тому... Иван?
Да.
А ну, вы бачите, я так разумею, вот расскажите.
Конечно. То есть, вот вы же сами говорите в статье своей, да, что сейчас Беларусь, она идет в плохую сторону. Там, в сторону тоталитаризма. Здесь можно спорить об определениях, там точно не тоталитаризм. Странное слово, честно говоря, употребляете. Вот, все-таки там нету единой государственной идеологии, да, голливудские фильмы смотрят люди. Ну ладно, и вы говорите, что она идет там в сторону России. Ну так правильно, надо забыть про Лукашенко. Забыть про Лукашенко. Вот вы говорите, что вот мы сконцентрированы, а вот вы же концентрируетесь очень в своем разговоре на нем. Надо забыть про Лукашенко и думать, как изменить траекторию страны, да. А траекторию страны можно изменить только если, а, будет деэскалация в регионе, поэтому Беларуси выгоден любой вариант перемирия в Украине. Да, у Украине, может быть, он не выгоден, а у Беларуси выгоден. И второе, нужно опять увеличить, как это называется, экспозицию нашей страны на Запад. То есть это опять, чтобы люди могли ездить активно, это, чтобы люди могли вести бизнес, это, чтобы присутствие Запада было. Потому что при любом транзите, элитарном транзите, если Лукашенко завтра умрет без присутствия Запада на земле, без как бы связей тесных, ну, Россия получает очень большие карты участвовать в этом изменении власти и влиять на этот элитарный транзит. Поэтому как бы я не очень понимаю, то есть какая задача. То есть нам нужно создавать стимулы для того, чтобы страна как бы немножко модернизировалась, была экспонирована на Запад и вот как раз туда не шла, в Россию, куда вы говорите. Но пока вот за 5 лет изоляция привела к тому, что она туда идет. Ну вот, давайте забудем немножко про Лукашенко. Для меня вопрос стоит так. Лукашенко будет у власти еще, ну, 10 лет, я думаю, да? Он не исчезнет. И для меня вопрос такой, ну, 7, не знаю. Мы эти 10 лет проведем в изоляции и в деградации общества, в деградации экономической системы из-за того, что Запад нас заизолировал. Или мы эти 7-10 лет проведем, но в какой-то более смягченной ситуации. И я думаю, что репрессии точно прекратятся. Репрессии были из-за необходимости контроля внутренней политической ситуации. Вот. Сейчас режим полностью контролирует ситуацию. Ему не нужно будет продолжать репрессии все 10 следующих лет. Они прекратятся в какой-то момент. Но вот в чем дело. Но вот поэтому для меня выглядит дилемма так. 10 лет прожить как бы с изолированной страной, которая дрейфует в Россию, или все-таки немножко, как говорит классик Зенон Поздняк, дать дыхнуть, чтобы эти 7-10 лет мы все не растеряли, то, что мы накопили за последние там, 25-30 лет современной независимости. Вот и все.
Григор, Я так зрозумеў тезу Івана, ўжо як бы будзе ў нас такі абмен тэзамі, што збліжэнне Беларусі з Расіяй, ну прынамсі в эканамічнай сферы ў апошнія гады, гэта вынік санкцыяў. А вы лічыце, што не?
Не, ну так оно і є. Але ж пытанне для мяне пытанне ў чым? У тым, што вынік як ціску, так і не збліжэння, а я б нават казаў не залежнасці, а субардынацыі эканамічнай, палітычнай і знешнепалітычнай Беларусі Расіі, гэта вынік палітыкі Лукашэнкі, яго, як кажуць, рашэнняў на працягу, ну, проста будзем казаць 20-22 гадоў. І, на жаль, я лічу, што гэта не нельга ўжо пераграць. То бок, я просто не ведаю, напрыклад, гіпатэтычна. Ось я цалкам згодны з Іваном наконт таго, што мы павінны шукаць шляхі, каб спыніць вось гэтую павольную і не павольную, а вельмі хуткую субардынацыю, дзе, дарэчы, і беларускія эліты, і беларуская, кажуць, дзяржава, яна просто ідзе пад кантроль Москвы. Я лічу, што таму заходная палітыка павінна быць ціск на Лукашэнку, бо ціск, ён вымушае яго таксама шукаць гэтага дыялога. Але таксама вось якраз engage, шукаць шляхоў, як кажуць, развіцця адносінаў з беларускім грамадствам унутры краіны. То бок, калі мы кажам пра дасягненні нават беларускага грамадства за 30 год, то бок яго мадэрнізацыю, мы павінны казаць, што шмат з таго, што мы дасяглі, яно проста ўжо выехала. Тыя, хто засталіся, яны зараз у сітуацыі, дзе так, яны, як кажуць, у даволі жывуць, я не буду ісці ў абмеркаванне нейкіх тэрмінаў, заўсёды задаволеным гэта зраблю, але сітуацыя такая, што калі вы можаце глядзець галівудскія фільмы, але, разумееце, калі вы не можаце выказваць нейкую думку нідзе, там не ставіць лайк ні за што, і проста вас нават нічога не робячы, таму што вы нейкі сваяк, ці займаліся не той справай, ці ў вас пашпарт не такі, ці тое-сёе, ці песню ўкраінскую спяваеце, вас арыштоўваюць і кідаюць за краты, то я лічу, што гэта, разумееце, гэта ўжо не аўтарытарная дзяржава, яна не таталітарная яшчэ, але ж недзе паміж гэтымі, як кажуць, тэрмінамі. Таму я лічу, да, па-другое, вельмі важна пра Украіну. Разумееце, я вы ў гэтым тэзе кажаце пра, у вас аргумент, в прынцыпе, маскоўскі, што віна ў Украіне, што няма перамір'я, што вось інтарэс Беларусі ў тым, каб быў нейкі сізфайр, хай Украіна плоціць за гэта. Гэта, разумееце,
Когда я говорю, что виновата Украина, я сказал, что Беларуси, как стране, выгодна деэскалация ситуации в регионе. Но это факт. Беларусь ничего не выигрывает от того, что нижний сосед снизу, с которым шла торговля, вообще ничего не выигрывает от войны в Украине. Ни власть, ни оппозиция. Где я сказал, что вина лежит на Украине? Я так вообще не говорил.
Добра, прабачце, я пачуў,
што сказаць. Давайте тады я па-першае хачу нагадаць нашым гледачам, што мы ў прямым эфіры, што перад вамі дыскутуюць Іван Краўцоў і Рыгор Ніжнікаў, і што вы можаце ставіць лайкі, пісаць пытанні. А я ўсё ж такі вяртаюся да тэзаў артыкулу Рыгора з калегамі. Лукашэнка – гэта хутчэй марыянетка Крамля, чым незалежны гулец. Рыгор, а вот Трамп лічыць, што ну, вот, ему Лукашэнка карысны у дыялогу з Крымлём. Ён ему это і па тэлефоне сказаў, его трус напісаў. Это таму, што ён аматар, а вы прафесіянал?
Разумееце, я лічу, што ну, чаму Трамп нейкі робіць заявы, я не, як кажуць, я не спецыяліст, я... На жаль, толькі доктор палітычных навук, а не нейкіх медыцынскіх. Я лічу, што, разумееце, Трамп зараз, ён менавіта шукае здзелкі з Москвой. Ён вельмі жадае, як кажуць, каб расійска-амерыканскія адносіны, каб вайна з Украінай зайшла з яго ўнутрыпалітычнай павестцы, і каб расійска-амерыканскія адносіны вярнуліся на той шлях, на які ён, як кажуць, сябе бачыць менавіта гандалі ўзаемадзеяння. І, на жаль, для Трампа гэта, канешне, тое, што ён рабіў усе гэтыя 8 месяцаў, гэта цалкам правал быў. І тое, што мы бачым, пасля, атрымалася пасля Анкораджа, гэта тое, што, у прынцыпе, Пуцін з ім...
Григор, я хачу дакладніць адзін момант. Так, зразумела, ён хоча заключыць здзелку з Крамлём. Але, умоўна кажучы, ён для гэтага не размаўляе, умоўна кажучы, з Пушыліным, кіраўніком ДНР, не размаўляе з Кадыравым, кіраўніком Чачні. Ён размаўляе з Лукашэнкам.
Да, я просто хачу сказаць, цалкам з вамі згодны, но пытанне ў тым, што просто Крэмль з ім не хоча размаўляць. Ні Лавров, ні Пуцін не хацяць размаўляць.
Я хачу, каб вы даказалі, што Лукашэнка марыянетка, а не самастойны гулец. Вы это напісалі. Я вас прашу это даказаць.
А таму, што Лукашэнка сам так сказаў. Ён сказаў, што ён гэта робіць дзеля Масквы. І тое самае сказаў Келак. Ён сказаў, што, як кажу, для них Лукашэнка гэта канал сувязі. Як з'яўляецца Меланія Трамп, і, дарэчы, як там той же Рамзан Кадыров з'яўляецца каналам сувязі з краінамі арабскага сусвету. То бок, я не лічу, што ў гэтым сэнсе Лукашэнка... Разумееце, нават мы просто размаўляем гэта з пункту гледжання таго, што сказаў Трамп. Трамп можа лічыць, што ён моцны лідар і гэтак далей. Але ж для Масквы, ось Александр Лукашэнка... І для Вашингтона. Ён з'яўляецца каналам сувязі. Ён не з'яўляецца ніяким посереднікам. І гэта тое, што былі зроблены, як кажуть,
звуки. Не, ну, слушайте, ну, как бы, для меня все-таки там аргумент из разряда Лукашенко сам сказал, поэтому мы формально берем текст. Ну, публичная коммуникация в дипломатии, мы знаем, что она очень сильно отличается от действий в дипломатии. Поэтому я так не умею. Я все-таки как там структуралист, наверное, привык еще смотреть на системные вещи, не только там, когда там Лукашенко что-то подмигнул там в тактических целях. Но мне кажется, знаете, путаем немножко все время понятия, вот, и, к сожалению, вот от академического сообщества хотелось бы там точности в определениях, да, вот как с этим авторитаризмом, тоталитаризмом, есть вроде бы аналитическое представление о том, что такое тоталитарное государство, Беларусь явно не попадает в это определение, да. То же самое здесь получается, вот марионетка, да, но публицистический же термин. Любое государство в мире, оно зависимо от других государств. Любое государство поменьше зависимо от государств побольше. Это происходит естественным образом. Из-за военного превосходства, из-за экономического превосходства. Вот. Но мы же не называем их марионетками. Из-за того, что режим в Белоруссии авторитарный, а не демократический, да, это не значит, что он не имеет контроль над страной. Да, зависимость сильная, но это не значит, что это не отдельное государство и что с Лукашенко нельзя решать вопросы. Да, он сильно зависим. Но как бы вот эти слова «марионетка», мне кажется, они, ну, не добавляют содержания, да, это такие эмоциональные маркеры, которые на самом деле скрывают вот эти структурные стимулы, да, и когда военный поверенный в делах США едет смотреть на учения «Запад», ну, вот недавно Великобритания с Беларусью обменялись тоже взаимно военными поверенными, то есть люди институционально работают с набором вопросов. И это вопрос не только желания Трампа. Этот же трек по Беларуси, он возник из недр Госдепа. То есть это же как бы целая организация, стратегия целой организации, а не прихоть Трампа. Оно пришло к нему снизу вверх. Да? Трамп не смотрел по телевизору про Беларусь. Ему это принесли как раз из Госдепартамента, где довольно систематически работают. Поэтому, ну, мне сложно реагировать на публицистические как бы термины, да, там марионетка, не марионетка, ну, не знаю, там. Вот Армения тоже очень зависима от России, но как-то вот в последнее время отползла, вот. А если говорить про структурные вещи, ну, это точно пока все еще отдельное государство с отдельным правительством. Я русских на административных должностях не видел, и я прекрасно знаю, что всегда как раз российское влияние воспринималось довольно... нервно в Беларуси. И я думаю, это все внутри Беларуси тоже очень хорошо понимают, что они в уязвимом положении. Они пытаются это исправить.
Еще одна теза из артикула Рыгора с коллегами. Евразвяз повинен заховывать прихильность политицы, заснованной на каштовностях. Иван, а тут вот как раз вам пытание про каштовности, так бы мовить, в таким белорусским речище. Вот да, диалогу с режимом закликают такие люди, как, скажем, Юрий Воскресенський, як Роман Протасєвич, як Ігор Тур, як Артур Гайко. До речі, от Артур Гайко в чаті «Тільки реформатори или форматорки», ну, навіть підбадьорює вас і ваших однодумців, мовляв, Іван, давай, давай, наперед. Вам утульно в такій компанії?
Ну, ви знаєте, мене вже давно не задевают взгляды через плечо, особенно со стороны там, пропагандистов. Все-таки, я как говорил, у меня репрессированная семья, я террорист, экстремист, то есть здесь все понятно, я иллюзий не питаю. Ситуация просто такая, что сейчас ситуативно интересы вот этих прорежимных, они совпадают с интересами гражданского общества, как я их понимаю. То есть это просто значит о том, что у белорусских властей тоже приходит осознание того, что им нужно как-то выгребать из ямы и как-то нормализовать отношения с Западом. Вот о чем это свидетельствует. То, что оно совпало, ну вот вы правильно сказали, в 2021 году, когда я об этом говорил, там такого желания не было. И я помню как-то даже на конференции в 2022 году, когда меня Лукашук спросил прямо о том, возможны ли переговоры, я сказал, что нет, сейчас нет, потому что у них нет желания. И я это фиксирую, что желание появилось. Поэтому здесь не вопрос в подбадривании, а вопрос в том, что да, ситуативно сейчас оно по-другому. Вот. Что касается ценностей, слушайте, ценности – это сугубо индивидуальный вопрос. Мы в жизни все делаем поступки и, безусловно, должны поступать по своим ценностям. Но когда мы подходим как профессионалы к какой-то задаче, будь это, не знаю, управление самолетом, там, работа в дипломатической, чем угодно, то нам нужно тоже пытаться оценить ситуацию рационально, объективно и понять, правильно поставить задачу. Да? И это другая плоскость немножко. Вот. Это совершенно речь не идет о том, что мы должны полюбить Лукашенко, полюбить режим. Чтобы разговаривать с Лукашенко, не нужно принимать его ценности. Надо хорошо помнить свои. Это очень важно.
Григор, а вот у меня такое питание до вот этой вашей тезы. Ну вот Беларусь – это не один в свете зверский репрессивный режим. Ну, шмат политвязнев, например, сидят за кратами в Китае, в Азербайджане, в Туркменистане, в многих інших країнах, в Египте. Вот эта ваша парада, как политика была заснованная на каштовностях, и она тычется всех переличенных краинов и многих инших. Те это только для Беларуси?
Нет, это для всех, конечно. Но питание в том, что Беларусь, конечно, займая особливую позицию. И главное, я лечу, что в пункте глядания географичного положения, плюс того, как оно позицию займала у політики Євразв'язу якраз таки до 20-го года, і головне, яку позицію зараз зайняв Євразв'яз після 20-го года. Це так само питання репутаційне для Євразв'язу. І, звісно, тут ми б усі хотіли, щоб Євразв'яз поводив себе більш каштовносно і послідовно по всім світі, але ж ми ведаємо так само, як це все працює у реальності. Тому так, да, ми бачимо, що Євразв'яз, до речі, його є проблеми з послідовністю, з coherence, з тим, як він працює з авторитарними режимами по всім світі, і ми про це можемо обміркувати іншим разом, але ж це не, як кажуть, не покидає той проблеми, що зараз каштовності інтереси Євразв'язу в дочиненні до Білорусі, вони, я лічу, йдуть, як кажуть, цілком уз'єднані.
І ще одна теза, вже наприкінці. Принциповий підход Євразв'язу допомагає супротистояти російській гегемонії і умацовувати безпеку. Григор, а от як допомагає? Уварвання в Україну з білоруської землі було в розгар принципового підходу. На передодні гэтага були три пакети санкцій. Червень 21-го, снежень 21-го, люти 21-го до початку війни. Варвання було з території Білорусі. Гэтыя три пакети не предухилили гэтае варвання. Розміщення ядерної зброї в 23-м годзе. В разгар санкційного тиску. Так що предухилив принципово підходи в розв'язу? Не то, не предухилив.
Да, ну мы тут кажем про питання України, це все-таки трохи інше. Я лічу все ж таки тут питання більше тим, як у центрі всіх цих розмов, менавіти я лічу, і те, що ми повинні обмірковувати, це менавіти, і про те, так само, про те, що каже Іван, але я лічу його так само, він, мені було б цікаво послухати, це менавіти питання російської домінації у Білорусі. Так, то бок я лічу, що ситуація у тим, що Лукашенко, і він добре це розуміє, сьогодні без дозволу Москви нічого зробити не може. Так, це велика проблема. І він не може пойти на те, що він робив у 2014-2015 році, без, як кажуть, просто тому, що Москва це не дозволить. І що відбудеться, коли він на це пойде, я лічу, це його вельми турбує. Я, до речі, думаю, що коли він занадто далеко вирушнеться, його просто, як кажуть, гэты режим Лукашенко ва ўладзе просто скончыцца. Москва гэта можа зрабіць. І таму, калі мы кажам пра тое, што палітычнае выжыванне Лукашэнкі сёння залежыць не ад яго, як кажуць, яго кантролі над сілавікамі, ці яго адносінаў з Захадам, ці пяты, а менавіта залежыць сугуба ад Москвы і яе падтрымкі, я думаю, размовы ідзе зусім па іншым, як кажуць, па іншых рэйках. І тому гэта галоўна, я лічу, што західны ціск, ён важлівы, але я вернуся да таго, што казаў Іван, я тут цалкам з ім згодны, беларускае грамадства гэта галоўны хаўруснік і еўразвяза і захады яго каштоўнасці і інтарэсаў і Украіны, і таксама залог будучыні краіны. І таму працягваючы ціск на Лукашэнку, павінны мы шукаць шляхі, як гэта грамадства, прыцягваць больш да Еўропы, адчыняцца, каб еўрапейцы адчыняліся, так, як гэта рабіць, гэта іншае пытанне, але я лічу, гэта менавіта адзін шлях, па якому мы можам ісці зараз.
Іван, і вам тое ж пытанне, адказ на вот эту тезу, што принципово подход допомагает супростоять российской гегемонии. Но может и правда, коли б не санкции, коли б не принципово подход и в развязу, то я не ведаю, может быть, уже аннексия отбылась в Беларуси, ці втягнули б армию в войну?
Нет, ну да, понимаете, рамка борьбы с Россией, она как бы проблемы Беларуси на самом деле нивелирует. И я тоже понимаю там Рыгора, потому что особенно, наверное, там в Западной Европе, которая чуть меньше думает про Беларусь и больше думает про Россию, то, в принципе, закрыть Беларусь вместе с Россией – это очень просто. И вот там про поддержку общества я не представляю, как технически открыть границы и белорусам дать зеленый свет, разблокировать банки, да, имея гармонизацию санкций России и Беларуси. То есть нельзя так это поставить. То есть либо страна изолируется, либо она не изолируется. Там нету таких нюансов. Можно говорить сколько угодно про то, что нет, мы не просим санкции на общество, а просим на режим, но это практически так не работает. Санкции, они как химиотерапия, бьют по всему организму. И плохие клетки погибают, и хорошие. Но про российское влияние. Слушайте, Россия, опять же, она с карты мира не исчезнет. Тут вообще надо стратегически подумать, что с этим делать. Вот. Есть как бы Китай. Это как бы другая история. Есть отношения Китая и России. Россия сейчас эксплуатирует ситуацию, которая складывается в мире, потому что нету уже как бы гегемонии однозначной. Да? То есть Китай очень сильно вырос, Азия очень сильно выросла. Они как бы между этими струйками этот хаос эксплуатируют. Ставить вопрос о том, что вот мы принципами, значит, что мы этими принципами сделаем с Россией, я не знаю, они восхитятся этими принципами и от испуга развалятся, или они этими принципами восхитятся, или не знаю что, или не испугаются. Пока, к сожалению, наоборот происходит. Там любые военные провокации, паника в Евросоюзе. Поэтому я не очень понимаю, да, действительно, как здесь принцип помогает безопасности. Безопасности помогает, либо укрепление собственной безопасности, либо, деэскалация. То есть, наоборот, вовлечение там, потенциального соперника, увеличение с ними связей, потому что эти связи увеличивают стоимость конфликта. Да? Когда связи обрезаны, то ничего не сдерживает, так скажем, другую сторону от провокаций. как раз увеличение интеграции, она сдерживает, она увеличивает стоимость для элит в том числе. И это очень хороший пример вот по поводу санкций на всяких миллиардеров. То есть вот сделали санкции на капитал российский и белорусский. Ну супер, так люди могли бы вывозить его из экономики, ослаблять. Да? Но это запихнули все обратно Путину и Лукашенко. Сидите там, они очень рады, что Запад, вот тот бизнес, который хотел бы вывести капитал из экономики, да, и ослабить в том числе, Запад этот капитал не принимает. Они, наоборот, его запихнули туда, все очень довольны, как бы усилили санкциями экономику России в этом смысле. Были раньше внутри системы в элите люди, которые адвокатировали за хорошие отношения с Западом, вот там, ну мы же видели, Абрамович старался там и так далее, у всех бизнесы. Мы этих людей запихнули, теперь нету этих адвокатов там, да. То есть, ну вот как это работает. Иван, я думаю, что стратегически это ошибка. Я думаю, что это абсолютно чисто тактическая реакция. Это абсолютно просто путь наименьшего сопротивления. Когда происходит сложная ситуация, нужно как бы вот жестко отреагировать, принципиально занять позицию. Но на практике Украина все равно воюет, Евросоюз не воюет, в Твиттере очень много высокопарных слов, но проблема не решается. Снарядов производить больше, ну, короче, темп реакции очень низкий именно в плане вещественных каких-то материальных вещей. Поэтому, ну, не знаю, тут ценности как помогают, принципы помогают, как бы реальная работа.
Скорее. Иван, а вот питание вам от користальника «Самовар». Питання до Івана. По яким признакам ви бачите, що режиму потрібна деескалація?
Ну, от по цим признакам. Слушайте, якщо вони прекрасно розуміють, що одним із условий нормалізації відносин з Западом – це потрібна картинка. Тобто вони прекрасно розуміють, що не можна, ну, представити, щоб повернулись посольства, але при цьому кожен день йшли новини, що хтось арестований за лайк в Фейсбуці. Це абсолютно зрозуміло. Да, вот. То есть они это понимают. Если они готовы на это уже идти, они готовы на переговоры с Западом, то, ну, значит, понимаешь, что надо эскалация. По поводу войны, ну, мне кажется, тут тоже нечего даже спорить. По-моему, все повторяют как мантру, что Беларусь за мир. Это повторяют все. И оппозиция белорусская, и, собственно, представитель режима. Поэтому, да, я думаю, что это понимание есть.
Григор, и вам слово на аргументы Ивана.
Ну, слушайте, я просто бачу тут шмат яких тезов, але я бачу, что шмат какие, на жаль, сегодня это такая ситуация, они не обґрунтованы. Я так само возьмем питание с подарать, с подарок самовар, вельми слушное. У режима есть на столе, как я кажу, пропанова. Ось, просто, ну, ось, выпускайте Анджея Подшобота. Робите... Нечто здарылося. Мы еще в эфире?
Так.
Дякую. Робите как раз-таки гэтые кроки по деэскалации. Ну, как менавіта довера помеж той же Литвой, Польшей и Белоруссию, она повеличивалась. Показывайте, что менавіта у вас есть автономность от Москвы. То бок все, что мы бачим от размещения ядерной зброи, якое отбудется довольно хутко, да, у всех менавіта не заяву, а рашэнню этого режима, у военно-политичным, внешнеполитичным, это все идет ти на корысть, ти у погоднения с Москвой. Мы не бачим никаких альтернативных рухов, як у 14-15 годах, ти у 2008-2007. То бок робіце нешта, але ж нічога не робіцца, акрамя заяву, на які, дарэчы, вельмі слушна Польша адказвае, што мы нічога з гэтага не ведаем, а калі мы размаўляем пра тое, што там выпусцілі такую колькасць палізняволеных, набіраецца такая ж колькасць і больш яшчэ палізняволеных за гэтых жа час. То бок рэжым даволі, як я лічу, паводзіць сябе даволі абразліва для Захада і паказвае, што ніякай сапраўднай деэскалации, и он на ее не пойдет. Навод, когда я лечу, Лукашенко бы бачил это в своих интересах. Але, на жаль, он не может пойти супер интересу Москвы.
Шановное господарство, вы глядели программу «Пик свободы». С вами были секретар Координационной Рады Иван Кравцов и политолог, эксперт Финского института международных справов Григор Нижников. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свободы». Заставайтесь со «Свободой».
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.